Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Мы возвращаемся к главной теме недели – приговору «Пусть сирает». Девушки, признанные хамовническим судом виновными в хулиганстве и осужденные на 2 года, могут получить премию Кандинского в номинации «Проект года», причем за ту же самую акцию, за которую их судили – панк-молебен в храме Христа Спасителя. Мой собеседник – арт-критик Ирина Кулик, которая номинировала «Пусть сирает» на главную российскую премию в области современного искусства. Я спросил Ирину, что она думает о приговоре, вынесенном хамовническим судом.
Я надеялась на лучшее, но понимала, что надежды мало.
Вы были в суде или возле суда?
Возле суда была. Стояла уже там совсем далеко за ограждениями, и под разгон я не попала. То есть, к сожалению, никаких особенно интересных впечатлений у меня не было, кроме того, что были девушки в балаклавах. Не очень много, но были люди в майках с надписями «Свобода пусть рает» или «Фри пусть рает». Там и в русском, и в английском варианте был совершенно замечательный человек, у которого была такая черная майка, на которой славянская вязь, любимая у наших националистов, было написано вот как «За Русь, только за пусть».
Ирина, и сторонники, и противники «Пусть сирает» в первую очередь, конечно, видят в этом молебне политическую акцию против Путина, против там союза власти и РПЦ, и мало кто думает о ней как о произведении современного искусства. Вы решили выдвинуть молебен на премию Кандинского. Почему?
Я немножко объясню ситуацию. Я не являюсь жюри премии, но я вхожу в экспертный совет. Эксперт может номинировать несколько произведений. Дело эксперта – это вспомнить более-менее все, что было самым заметным за тот период, за который вручается премия. Я номинировала не только «Пусть сирает», я номинировала еще нескольких художников. И, конечно, это проект, который был самым резонансным и самым заметным, поэтому не предложить его на рассмотрение жюри, не предложить его в лонглист, на основании которого будет формироваться выставка. А выставка премии Кандинского – это всегда некий срез того, что произошло в искусстве за последний год. Мне кажется, что на выставке в любом случае без этого проекта очень сложно будет обойтись, если это объективная картина того, что происходило в искусстве. Есть одна, вот поскольку действительно такое идет страшное выяснение вечной проблемы, искусство это или не искусство, и если это искусство, то какое, если у него какие-то прецеденты в мировой истории, как бы вы сравнивали с политическим активизмом, с политическим акционизмом, который существует, конечно, это довольно долгая история, идущая там с дадаистов, да, с русских футуристов, причем там тоже были антиклерикальные жесты, причем антиклерикальные, а не богоборческие, скажем так. Но мне бы хотелось немножко другой провести аналог, может быть, менее очевидно, это аналогия с такими художниками, как Марина Абрамович и Крис Бёрден, да, что это художники, которые подвергают себя сознательно каким-то испытаниям, и при этом зрелище этих испытаний, которые они себя подвергают, является испытанием для зрителя, который должен сделать свой выбор, как ему к этому относиться, что с этим, что с ним происходит. И вот вся эта история даже не самого панк-молебна, а вот этого заключения, которое за ним последовало, не знаю, рассчитывали ли на него участницы группы, но, во всяком случае, они приняли его, и они потрясающе себя вели на суде, и потрясающе себя вели во всей этой истории. Это, в общем, гораздо круче, чем Марина Абрамович, сидящая 10 дней в галерее, да, в то же заключение, например. Мне кажется, что это какого-то еще такого порядка вещи, и что сама резонансность мировая, панк-молебна связана в том числе и с его художественными достоинствами, что это невероятно емкий образ этих девушек в этих ярких одеждах, нелепых немножко, на фоне этого тяжелого официозного золота. И этот образ оказался настолько мощным, что он привлек к себе внимание гораздо более широкое и в хорошем смысле, и в плохом смысле, да, чем какие-то предыдущие акции на ту же тему.
То есть поведение девушек на суде – это фактически часть акции, часть вот этого произведения современного искусства?
Это часть их поступка. Это не часть художественной акции, я не хочу, чтобы быть неправильно понят, это не спектакль, который играется на публику. Готовность прожить эту ситуацию, осмыслить ее до конца.
Но не все художники согласны с этой оценкой. Ну вот вы, наверное, видели неожиданные комментарии Авдея Тараганяна, например. Что вы думаете о его аргументации?
Thank you. Мне довольно сложно о ней судить, но мне кажется, что то, что сделали по Фирайт, именно как искусство, это гораздо мощнее. Я не буду говорить про акции Авдея, я скажу вот про акции художников его поколения, там Александра Бреннера и Пименова, потому что они все-таки отрисовались к своему сообществу, и это было выяснением отношений не только с социумом, с большим социумом, с большой властью, а скорее выяснением отношений внутри художественного сообщества, кто здесь более радикальный, кто здесь более бескомпромиссный и так далее. И мне очень нравится, что Пуссерайт как раз вообще не обращались к узкому кругу своих, что они сразу обратились к миру, да, что они сразу обратились к обществу. Это, по-моему, гораздо, ну, такой действительно более радикальный поступок.
Ну вот тогда возникает вопрос о последствиях для общества, да, кто-то думает, что приговор и вообще все это дело объединит оппозицию и станет для российской истории такой огромной вехой, как, скажем, суд над Синявским и Даниэлем, ну вот многие вспоминают суд над Иосифом Бродским, а кто-то говорит, что совсем другое сейчас время, ну вот посмотрите, там Ксения Собчак сейчас в афише пишет, что да пошумят и забудут, как всегда. Какой ваш прогноз, как это дело отразится на обществе?
Вы знаете, это, наверное, все-таки такого рода вопрос лучше задавать политологам или социологам. Но я уверена, что в истории искусства, в новейшую российскую историю, если ее кто-нибудь будет писать честно и адекватно, вот когда она будет написана честно и адекватно, эта история туда войдет. И Пуссерайт, и Панк Молебен, и их произведения войдут во все музеи мира.
Ну, вы знаете, что многие очень сравнивают процесс над Пуссерайт с бульдозерной выставкой 1974 года, таким лобовым столкновением власти и художника. Вы согласитесь с такой аналогией?
Да, конечно, я сама ее несколько раз приводила.
Бульдозерная выставка вошла в историю российского искусства, конечно, самым мрачным образом. Ну, в частности, она сказалась на судьбах очень многих художников. Многие эмигрировали, да, многие совсем, так сказать, ушли в подполье, а кто-то, наоборот, нашел какие-то другие способы выражения. Как на состоянии российского актуального искусства отразится вся эта история?
Опять-таки, я не прорицатель, мне сложно очень об этом судить, но что касается, собственно говоря, бульдозерной выставки, это была ситуация, как и сейчас, да, что художники, их работы были разрушены, им не дали выставить их на этом пустыре, но они в каком-то смысле выиграли информационную войну советской власти. Что они, как и сейчас, они привлекли внимание мирового сообщества к тому, что здесь происходит, к тому, что здесь нет свободы слова. И после этой выставки все-таки какие-то возможности выставляться неофициальным художникам власть дала. Была выставка на ВДНХ, там были еще какие-то выставки. Через несколько лет появился выставочный зал горкома графиков на Малой Грузинской. И в каком-то смысле вот эти небольшие уступки все равно были победой бульдозерной выставки.
Но вряд ли можно ожидать, что через некоторое время разрешат панк-молебны в храмах РПЦ.
Художники на бульдозерной выставке тоже не боролись за то, чтобы разрешили устраивать выставки на всех пустырях города Москвы.
Арт-критик Ирина Кулик. Вы слушаете «Радио Свобода». В Киеве за вынесением приговора по делу Пуссерайт следили активист партии «Другая Россия» Алексей Девяткин и журналистка Дженни Курпен. На этой неделе они попросили политического убежища на Украине. Эмигрировать их заставили опасения преследований по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Алексей и Дженни – гости программы «Итоги недели». Я подозреваю, что вы, узнав приговор хамовнического суда по делу Пуссерайт, убедились, что сделали правильное решение, когда выбрали политэмиграцию, да?
Да, в общем-то, да. Мы не ждали ни оправдательного приговора, ни условного срока. Мы ждали именно реального наказания.
Какие у вас впечатления от последнего заседания по делу Пуссерайт по вынесению приговора?
Некоторые отрыв берет. Я лично сам такого еще не видел, и для меня это было ужасно. Тут, конечно, ну, понятно, все говорят о Средневековье, о инквизиции, но действительно это напоминает такой вот процесс из какого-то средневековья.
Я присутствовала при оглашении десятков приговоров, в том числе там и 26 лет строгого режима человеку, который был абсолютно невиновен и уехал в колонию, потому что Верховный суд оставил в силе приговор. Но это тоже было абсолютно заказное дело, такое же, как дело Пуссерайт. Но я не ожидала ни оправдательного приговора, в данном случае ни условного срока. Но это дело особенное, потому что оно имеет особенное значение лично для президента Путина и в целом для российской власти. И 2 года – это просто баланс между необходимостью удовлетворить запрос его избирателей, потому что те люди, которые требовали осудить Пусси Райот, это как раз основа путинского электората. То есть это люди, которые мало думают, мало читают и хотят мстить всем, кто не похож на них. То есть я считаю, что этот приговор, этот результат процесса имеет значение намного больше, чем просто резолюция судебного органа. Да? Так же, как Библия, это больше, чем книга. Да? То есть она имеет некоторое сакральное значение. И, ну, безусловно, не учитывать вовсе позицию противоположной стороны, которая поддерживала Пусси Райот, тоже было невозможно, потому что это значительное число людей, так или иначе. Ну, кроме того, сыграла роль, конечно, международная поддержка очень широкая. Это просто баланс вот для меня.
Ну да, мне еще кажется, что вот таким образом власть как бы пыталась вернуть себе некоторую вот сакральность, то, что было утеряно в последние годы. Ну и вот таким вот образом сыграть, я бы даже сказал, наверное, невежестве некоторых персонажей, которые сжигают портреты Мадонны, например. Ну и вот вернуть себе сакральность.
Дженни, но вы ведь участвовали в группе «Война». Стало быть, с Пусси Райот просто лично знакомы, да?
Дело в том, что участники группы Пусси Райот представляют отколовшуюся часть группы «Война». То есть я взаимодействовала как раз с основным составом, питерской частью. И, безусловно, я знаю и Надю Толокно, и Катю Самуцевич. Вот с Машей Алехиной я не знакома, потому что она появилась значительно позже.
Вы-то как раз, насколько я понимаю, подозреваемые или можете стать подозреваемыми по болотному делу, да, и там тоже, конечно, на оправдательные приговоры рассчитывать не приходится. Но вот проблема в том, что оно вызывает меньше возмущения, чем дело Пусси Райот. Об этом на днях писал Артем Тимиров, что шума много, а общественного возмущения, в отличие от дела Пусси Райот, меньше. Вы согласитесь с этим?
В какой степени соглашусь с этим, но я считаю, что это принципиально разные дела, которые имеют разное значение для власти, разное значение для общества, и просто Пусси Райот имеет очень яркий имидж, яркое визуальное воплощение, и то, что они сделали, понятно практически каждому. То есть я слабо верю в то, что активисты европейские, там, американские, австралийские, которые поддерживали, что они глубоко знают суть российской политики и действительности, но для них это привлекательный образ, который интернационален, он абсолютно международный. Что касается событий 6 мая и людей, арестованных якобы за беспорядки, это история, в которой нужно разбираться. И обывателю, особенно европейскому, нужно дать себе труд понять, что происходило и почему это имело такой итог. Поэтому дело 6 мая не имеет такой привлекательности и не считывается сразу.
Ну, еще играет роль тот факт, что, во-первых, дела обвиняемых будут рассматриваться по отдельности, то есть это не одно какое-то большое дело, а у каждого там свое обвинение. Даже суды по мере пресечения у всех проходят по большей части в разные дни. И тут как-то сложно обратить внимание на одну вещь. Их много, и каждый требует там какого-то своего подхода. Но еще тот факт, что сейчас пока еще до суда рано, просто вот пик поддержки Пусси Райот наступил сейчас, в данный момент, когда началось судебное разбирательство. А по болотному делу идет еще следствие, неизвестно, сколько оно будет идти, ничего не происходит, как бы, да. Они сидят в тюрьме, появляются на публике только через там 2 месяца, когда ездят на продление содержания под стражей. Ну и пока тут как бы и негде развернуться.
Ну, вы видели, что я немножко был не уверен, когда пытался сформулировать ваш статус, да, в этом деле, подозреваемые, преследуемые. Почему вы решили, что вам угрожает арест, угрожают репрессии?
Мы были задержаны 6 мая, правда, не на Болотной площади, на Тверской улице, после того, как нам не удалось пройти на площадь Революции, где планировалась некая альтернативная акция. Нас задержали и везли в разные отделы полиции, в разных автозаках. Моя часть истории, она заключается в том, что мне в автозаке уже там, в процессе поездки до отдела, мне стали угрожать уголовным делом, потому что с Болотной по рации пришла информация о том, что там нанесены ножевые ранения сотрудникам ОМОН, что там происходят массовые столкновения, и поскольку в автозаке была напряженная, конфликтная достаточно ситуация, потому что там была сотрудница, сотрудница, которая хамила задержанным, провоцировала их и снимала это все на профессиональную видеокамеру. При этом она была не по форме одета, она была без жетона и отказалась представиться. И вся вот эта ситуация внутри очень маленького пространства, очень накаленная, да, она, безусловно, сыграла роль в этом отношении и к нам, ко всем задержанным, ко мне в частности, потому что я снимала избиения других задержанных, которые происходили при мне, и мне пытались помешать это сделать, в итоге мне сломали камеру. Сказали, что когда мы приедем в отдел, там будет уже готовое заявление о том, что я участвовала в беспорядках на Болотной площади, и я совершила нападение на сотрудника ОМОН. В отделе меня допрашивали сотрудники ФСБ уже после оформления, и все это вместе, оно вот меня убедило к ночи того дня, что все это так не закончится, что нам нужно предпринимать какие-то действия, потому что у Алексея есть приговор по 212 статье за 2005 год, и если тогда он смог получить условный срок, то повторно этого бы уже не произошло. Это был бы реальный срок и абсолютно непредсказуемый.
Алексей, я хотел уточнить, это дело об акции нацболов в приемной президента, да?
Да, в приемной администрации президента, да, совершенно верно. Я хотел еще вот сказать о том, что у нас сильное впечатление произвело то событие, когда мы пришли на суд по мере пресечения для моего товарища по партии Александра Каменского, активиста «Другой России», вот когда его задержали тоже после уже 6 мая, взяли, ну и, в общем, обвиняли в организации массовых беспорядках. И вот мы с Женей ходили к нему на суд по мере пресечения, и мы увидели, что это полнейший беспредел, что совершенно ничего не изменилось. Ну, даже с того момента, когда мне выносили приговор, что суд всегда выбирает сторону следователей и прокуроров, что его совершенно не интересовала информация о том, что Каменский 6 мая был задержан в районе площади Революции, что отметка об этом есть в протоколе о задержании. То есть, когда следователь подсунул судье свидетельство того, что якобы какие-то сотрудники ОМОН дали показания, что задержали Каменского на Болотной площади, она поверила этим доказательствам и вынесла решение об аресте. Ну и впоследствии мы знаем, что его через там, месяц или через два отпустили из-под стражи, но он все равно остается фигурантом дела, обвинения с него не сняты. То есть мы поняли, что если кто-то из нас вдруг попадется в лапы этого кривосудия, то уже вырваться из него не получится. Ну, а поскольку действительно я уже был судим однажды за участие в массовых беспорядках, для меня бы это точно обернулось содержанием под стражей реальным сроком.
Ну, уже несколько человек из потенциальных подозреваемых по болотному делу уехали за границу и надеются получить статус политбеженцев. Кто-то выбрал Германию, кто-то выбрал Испанию, как Алексей Киселев, например. Вы выбрали Украину. Это странно, потому что Украина Януковича, в общем, давайте называть вещи своими именами, далека от идеала демократии и образ защитницы политбеженцев, защитницы гонимых как-то не очень ей подходит. Почему Украина?
Да, мы понимаем, о чем вы говорите. Но одна из причин заключается в том, что у нас банально не было действующих загранпаспортов, чтобы, например, уехать в какую-то другую европейскую страну. С другой стороны, у Джейни в Украине есть масса друзей, возможность приехать, и будет и жилье какое-то, и что-то еще. Ну и мы решили, что начнем с Украины, поедем туда, там уже посмотрим, как будут развиваться события.
Еще один мотив в том, что Украина все-таки рядом с Россией, и нам, конечно, не хотелось бы уезжать далеко, потому что это усложнит возможность контактировать с нашими друзьями, вообще с близкими людьми, потому что так к нам можно при желании приехать, это не проблема.
Ну и вообще, да, мы как бы планируем все равно когда-то вернуться в Россию, если мы будем ближе к ней, то, естественно, это будет проще сделать.
Ну, кроме того, несмотря на Янукович и на то, что Украина не идеальна в политическом смысле, здесь намного более спокойная ситуация. То есть за все то время, что мы здесь живем, при том, что мы очень много перемещаемся по городу, ну, просто в силу необходимости там ездить по делам, связанным с оформлением статуса, мы всего пару раз вообще видели сотрудников полиции. Один раз это было во время пикета, поддержку Тимошенко около здания Рады, и сотрудники в основном следили за тем, чтобы пикетчикам было удобно стоять. Никаких разгонов, никаких задержаний, ничего этого не было, даже представить себе сложно. И второй раз, ну, это просто патруль, который объезжает район, в котором мы живем. То есть, вот.
Еще вот тот факт, например, что в Украине нет политической полиции, то есть вот этого пресловутого центра по борьбе с экстремизмом, это вообще очень отрадный факт, и мы завидуем украинцам в том, что ну, хотя бы вот такого дикого репрессивного органа не существует в этой стране, это очень здорово.
И, наверное, надо добавить, что есть ведь целая традиция бегства сторонников Эдуарда Лимонова, которых преследуют в России за эти годы. Уже несколько человек переселились в Украину и попросили политическое убежище. И даже 2 года назад был создан Союз политических эмигрантов во главе с Ольгой Кудриной, тоже членом партии «Другая Россия». Я помню, я делал с ней интервью, и у нас был в программе «Итоги недели» большой сюжет об этом союзе. Я не знаю, существует ли он и работает ли до сих пор.
Ну, мы как-то тоже не очень в курсе, но мы, да, действительно, многие мои товарищи скрывались, так скажем, от российских правоохранительных органов в Украине, не обязательно они там просили убежище, иногда просто выезжали, чтобы пересидеть, переждать какую-то острую ситуацию. Да, действительно, Ольга Кудрина, по-моему, единственная из всех моих товарищей получила статус беженца в Украине и предпочла остаться здесь, когда его получила. Она здесь живет, работает, у нее, в принципе, все нормально, мы с ней как-то встречались, она вводила нас в курс дела, рассказала, как нам себя вести, что нужно делать, чего не нужно делать, ну, в общих чертах.
А как украинские власти отреагировали на вашу просьбу об убежище, и когда вы получите ответ, уже известно?
15-го мы зарегистрировали свое заявление, и по процедуре решение о принятии к производству наших дел должно быть принято в течение 15 рабочих дней, после чего сама процедура может занять еще какое-то достаточно длительное время, после чего в случае отказа мы имеем право обжаловать это решение государства Украины в апелляционных инстанциях. ХИАС при УВКБ ООН предоставляет бесплатную юридическую поддержку представительства в этих судебных органах. И все это вместе может занять до 18 месяцев. Но это долгая история.
Ну, а власти отнеслись как к обычным людям, которые у них каждый день там появляются. Ну, то есть никакого особого отношения к нам не было.
Я читал в вашем блоге, что довольно много из разных стран желающих получить политическое убежище в Украине, да?
Да, ну, на самом деле, меньшая часть из этих людей – это действительно политические мигранты. В основном это трудовая миграция, просто люди выезжают из своих стран по экономическим причинам, просто всеми нами вместе занимается именно это ведомство управления по делам беженцев и лиц без гражданства. То есть никакого различия эта организация в отношении ко всем, кто обратился, не делает.
Людей там много, из разных стран, с разными историями. Каждый день их очень много приходит.
Гражданские активисты Алексей Девяткин и Дженни Курпен, попросившие политическое убежище в Украине. После сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели» и вернемся к делу «Пусть сирает».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Защита участниц «Пусть сирает» ждет от суда копию приговора, чтобы начать подготовку апелляции, сообщил сегодня Радио «Свобода» адвокат Николай Полозов. Оппозиционный политик Гарри Каспаров намерен подать 3 иска против московских полицейских за незаконное задержание, избиение и клевету. Полиция, в свою очередь, собирается возбудить дело против Каспарова, утверждая, что он укусил прапорщика. В чешском городе Остраве арестован последователь норвежского террориста Андерса Брейвика. Его имя не сообщается. Как заявила сегодня местная полиция, он был задержан 10 августа в своем доме при участии спецподразделения полиции, поскольку были опасения, что подозреваемый готов совершить сильный взрыв. На Филиппинах после падения в море легкого самолета пропали без вести министр внутренних дел Хессе Робредо и еще 2 человека. Несколько человек из полицейского эскорта министра были спасены рыбаками. на юге Йемена, в городе Аден. Сегодня при нападении группы боевиков на здание штаба спецслужб были убиты 14 военнослужащих. Ранее сообщалось о двух погибших. В Египте, на севере Синайского полуострова, трое полицейских и один солдат получили ранения в результате ракетного обстрела их автоколонны. Президент Афганистана Хамид Карзай посетил в Кабуле скромную церемонию, приуроченную к 93-й годовщине независимости страны от Великобритании. Обычные афганцы праздник не отмечали. Сильное землетрясение произошло в Индонезии, в центре Сулавеси. Данных о жертвах нет.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Данные социологов, обнародованные накануне вынесения приговора участницам группы Pussy Riot, свидетельствуют о сохранении тенденции падения популярности Владимира Путина. За последние 4 месяца, согласно данным Левада-центра, рейтинг президента упал на 12%. В то же время не более 18% населения России следят за делом Pussy Riot и сочувствуют оказавшимся в заключении участницам группы. Собеседник моего коллеги Андрея Шарова, директор Левада-центра Лев Гудков.
Падение началось примерно с осени 2008 года, когда оно было на пике, и с некоторыми колебаниями продолжается на протяжении кризиса и в последние годы. Падение это связано с тем, что значительная часть людей, встревожены вот сохранением этого консервативного авторитарного режима еще на неопределенный срок, и понимают, сознают те проблемы, которые связаны вот с общественной стагнацией и усилением репрессивного характера режима. Благоприятное впечатление от Путина и, соответственно, поддержка, оно уменьшилось с мая по август с 60 до 48%. Твердых сторонников Путина сегодня около 15%. Тут важно не столько сам шаг снижения, сколько устойчивость этого тренда, необратимость его. Потому что основа отношения к Путину, это пока сегодня составляет такой оппортунизм, безразличное, дистанцированное, безальтернативное отношение вот к носителю власти.
Лето было небогато на политические события. Самое яркое, что произошло за последние месяцы, это процесс над группой Pussy Riot. Каким-то образом отношение людей к этому процессу сказалось на отношении к Путину, как вы считаете?
Против девушек и против самой акции выступают те, кто составляет социальную базу поддержки Путина. Это такое, ну, когда-то выразился Афанасьев, агрессивно послушное большинство. Прежде всего, это государственно зависимое население, население малых городов, не очень информированное, не очень образованное, очень боящееся всяких перемен, поскольку, ну, живет бедно и боится кризиса, поскольку не обладает ресурсом. И держится за Путина как иллюзию вот такой стабильности. Здесь есть, конечно, связь вот между путиновской поддержкой и отношением к процессу.
Та волна возмущения, которая вызвала у либеральной общественности, пользователей интернета, скажем так, у людей, которые называют себя мыслящими, процесс над Pussy Riot, каким-то образом он индуцировал всю страну?
Это все-таки внутри очень небольшой части. Сочувствие девушкам демонстрирует не более там 15-18% населения. Можно сказать, что речь идет именно о цивилизационном отторжении от Путина режима вот этих групп. И для них этот процесс – это симптом нарастания репрессивного характера режима. Поэтому это вызывает и отвращение, и презрение к этому самому процессу, и в очень большой степени страх.
Вот те люди, которые всегда или стабильно поддерживают Владимира Путина, вот это твердое ядро его поддержки, о котором вы говорите, оно, тем не менее, размывается? Что говорят ваши социологические исследования? Или это число людей остается стабильным, они поддерживают Путина вне зависимости от того, что он делает, просто потому, что он есть?
Нет, оно пока сейчас стабильно. Оно может быть расколото только в ситуации резкого обострения экономической и социальной ситуации в стране, когда обозначатся разные реакции руководства страны. Пока без обострения кризиса это довольно консервативное, малоинформированное, очень ущемленное и очень догматически мыслящее, очень агрессивно реагирующее вот на подобные выступления и оппозиции, или моральных таких акций вроде поощряют такое население. По-своему, когда-то это названо таким соборным государственным холопством и государственно зависимых людей. Недалеких, неинформированных, ущемленных, бедных, завистливых и поэтому крайне раздраженных любой вот такой акцией.
Означает ли это, что события, подобные акции «Пусть и рают», и то, что за ней последовало вот на протяжении полугода, социологические предпочтения большинства россиян все равно не изменят?
Сейчас, да. В перспективе идет эрозия. Скорее всего, векторы направлений будут разные, и будут усиливаться и такие реакционные, консервативно-фундаменталистские настроения, агрессивные. И, с другой стороны, будет все-таки размываться эта середина, и какая-то часть из этого вот большинства будет присоединяться к протестующим группам.
Это грозит какой-то серьезной поляризацией общественных настроений или, не дай бог, гражданским противостоянием?
Гражданским я не думаю, по крайней мере, в ближайшие там 3-4 года пока ничто не указывает на это. А поляризации, я думаю, будет.
На вопросы Андрея Шарова отвечал директор Левада-центра Лев Гудков. А фонд «Общественное мнение» выяснил, что знают россияне о накопительной пенсии и как относятся к предложению о ее отмене. Многие ли предпринимали какие-то действия с накопительной частью пенсии? Готовы ли люди сами откладывать деньги себе на старость? Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
О том, что в России наряду со страховой частью пенсии существует обязательная накопительная часть, знают, по данным ФОМа, 61% жителей страны. Еще 27% что-то об этом слышали, а 10% слышат впервые. По оценке социолога Людмилы Пресняковой, это достаточно высокая осведомленность.
Подавляющее большинство адресатов накопительной системы, то есть людей, родившихся в 67-м году и позже, о ее существовании осведомлены. Но, судя по всему, люди не понимают сути этой системы, поскольку многие не знают, где находится их накопительная часть, вообще есть ли она у них, не представляют себе, какая сумма у них накоплена.
А предпринимали ли люди какие-то действия с накопительной частью пенсии?
Большинство не предпринимает никаких действий, они как держали ее в пенсионном фонде, так и оставляют. И только небольшая часть, где-то процентов, наверное, 13 в сумме, что-то делали.
Как вы думаете, почему в обществе такое малоактивное и незаинтересованное отношение к этой проблеме?
С одной стороны, чем моложе люди, тем более далекая для них эта перспектива, поэтому многие просто не задумываются. Вторая проблема – это отсутствие достаточного уровня информированности, то есть люди просто не очень понимают, куда они могут перевести пенсию, как это сделать, что за НПФ, и как из них выбрать надежный и так далее. То есть проще оставлять все как есть. Плюс еще мы спрашивали людей, тех, кто держит ПФР, почему они держат ПФР. Они говорили о том, что все-таки государству, государственному пенсионному фонду они доверяют больше, чем частным компаниям. Государство в случае чего не бросит, а частные компании мало ли что с ними случится. Они могут разориться на такой долгосрочной перспективе, исчезнуть. Система существует не так давно, и люди вообще в нашей стране впервые столкнулись с ситуацией, когда им необходимо самим каким-то образом соучаствовать в своей пенсии иными способами, кроме привычных для них, то есть работы, выработки стажа и так далее. И это уже достаточно хороший показатель, что такая большая доля тех, кто уже что-то сделал со своими деньгами, перевел их куда-то, она же достаточно большая для такого уровня грамотности, такой социальной ситуации, которая у нас сейчас существует. И по большому счету, в будущем она будет постепенно расти, потому что у людей будет все больше внимания к собственным активам и к собственному будущему, и они будут потихонечку привыкать и менять свое отношение. С другой стороны, то, что государство вот так вот людей подталкивает, тех, кто пока еще сам не готов о себе заботиться, это, в принципе, тоже сейчас полезно, потому что все, условно говоря, навязанные инициативы со стороны государства или финансового рынка, они потихонечку людей приучают к смысленному, грамотному и современному финансовому поведению. Например, перевод людей в обязательном порядке на получение зарплаты на пластиковые карточки очень сильно повышает финансовую грамотность. То есть люди сначала только снимали с них деньги два раза в месяц и все. Сейчас они уже потихоньку учатся обращаться с карточками, оплачивать ими разные услуги. И в плане пенсий поначалу такая вот немножко навязанная история с тем, что тебя обязательно отчисляют куда-то деньги, она в среднесрочной перспективе способна привести к повышению вот той самой финансовой грамотности через опыт, не через какие-то рекламные кампании, которые услышал и, может быть, не всегда не дошли, а через собственный персональный опыт.
А, кстати, готовы ли сами люди формировать накопительную часть пенсии? Я знаю, у вас был и такой вопрос.
Большинство, 54%, заявили, что не готовы. Всего 27% заявили, что готовы, причем среди тех, кто ратует за то, чтобы эта система стала добровольной, тоже далеко не все, а всего-навсего половина готова брать на себя ответственность, а вторая половина просто ратует за то, чтобы она стала добровольной, и все.
Мне кажется, это какие-то реликты советского прошлого, то есть люди привыкли, что за них все делает государство.
Да, безусловно, они отражаются здесь, и государство видится все-таки главным ответственным за пенсию, причем по разным причинам. И по реликту советского менталитета, оставшегося вот таким патерналистским установкам, но и потому, что государство действительно видится просто более устойчивым институтом в нашей такой достаточно нестабильной социальной экономической обстановке и обладающим просто большим ресурсом в обеспечении таких долгосрочных планов.
А как отнеслись люди к предложению сделать накопительную часть пенсии добровольной?
Большая часть отвечавших на этот вопрос, 45%, затруднились выразить свои отношения. Среди тех, кто взялся такое отношение выразить, сторонники превращения обязательного в добровольную вдвое превышают тех, кто против этого. В основном люди не то что осознают возможные последствия этого, и не то что у них сформировались какие-то претензии к существующей обязательной системе, сколько их просто раздражает сама история с обязательностью.
Говорила Людмила Преснякова, директор проекта «Человек и деньги» фонда «Общественное мнение». Итак, хотя адресаты накопительной системы пенсии, то есть люди моложе 45 лет, осведомлены о ней, многие не могут оценить для себя ее выгод. Предложение заменить обязательную накопительную систему добровольной поддержали менее 40% россиян. При этом большинство граждан не готовы сами откладывать деньги себе на пенсию.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Во вторник на 85-м году жизни скончался ученый и популяризатор науки Сергей Капица. Капица – доктор физико-математических наук, создатель математической модели гиперболического роста численности населения Земли, много лет вел телепрограмму «Очевидное невероятное», говорит журналист Марина Аствацатурян.
Я не берусь оценивать его заслуги как физика, хотя, надо сказать, что первое мое интервью с ним, посвященное, кстати, столетию со дня рождения его отца, Леонидовича Капицы, проходила на территории института Капицы, где он в то время, в 1994 году, заведовал лабораторией. И он имел огромный преподавательский стаж. Это тоже можно приобщить к науке, потому что на физтехе он преподавал очень много лет, и это была серьезная работа. Но, конечно, в первую очередь, это популяризация науки, и неизвестно, что даже больше имеет значение для общественности. То, что он реально получил и опубликовал в научных журналах, или то, что из недели в неделю видели миллионы зрителей на протяжении огромного количества лет, и наше поколение вообще выросло, можно сказать, на его передачах. Я бы все-таки поставила акцент на популяризаторской составляющей его деятельности, и это очень важно для науки.
Сергей Петрович очень внимательно и трепетно относился к молодым ученым, к молодым коллегам, которые работали с ним на телевидении. Откуда это? Это из семьи, от отца? Капица старший на многих людей спас от сталинского режима.
И это, я думаю, что тут все, конечно, безусловно, генетика, воспитание и то, что он видел в семье и отношения с Татьяной Алексеевной, мать, тоже была выдающимся человеком, и она была настолько спаяна с делами своего мужа, таким соратником его была, что у него там двойной, так сказать, генетический прессинг в человеческом плане.
В научной среде, которая достаточно закрыта, какое было отношение к нему?
Люди все-таки разные. Я знаю людей, которые с ним лично знакомы и по дачам, и по жизни, и по Копичнику, и это одни отношения. Есть люди, которые знают его меньше, да, ну, это тот, который в телевизоре, есть и такое. Люди же все разные, да, они, может быть, объединены все членством, скажем, в системе академии, я даже не беру обязательно академиков, но оно не может быть однозначным. Да, в академике его бы никогда не избрали, да он и не очень-то и стремился, насколько я знаю, но он был абсолютно на своем месте. Знаете, потом с его энциклопедическим образованием, с его просто распирал, его кругозор широкий, его эрудиция. Я не говорю, что ученые, так сказать, они только односторонние, но здесь был масштаб такой, что, конечно, он должен был быть популяризатором. А быть популяризатором профессиональным, не от случая к случаю рассказывать о своих исследованиях хорошо, что очень ценно в ученых. Это очень ценно, потому что не все умеют о своих же достижениях рассказывать хорошо и доступно. Тут это одно, здесь для него это было профессией. А, кстати, был какой-то соцопрос, как к очередному какому-то его юбилею. Людей, простых людей на улицах спрашивали, а кто президент Академии наук? Очень многие сказали, в народном сознании он ассоциируется с наукой. Никто не знает президента Академии из тех, кто не связан с Академией. А Капицу знают все.
Марина Ствацутурян о Сергее Капице. 15 августа умер знаменитый американский писатель Гарри Гаррисон, автор многочисленных фантастических романов и рассказов. Родители Гаррисона были выходцами из Российской империи, а в СССР и в России у писателя были миллионы поклонников, его книги издавались огромными тиражами. В 2008 году Гаррисон побывал в России. Вот фрагмент его выступления на встрече с читателями в Москве.
Я всегда был связан с техникой. Гораздо позже я сообразил, что еще в 1943 году, во время Второй мировой войны, я работал с компьютерами, с механическими аналогами компьютеров, управляющими прицелами. И совсем недавно я узнал, что в России, в Санкт-Петербурге, еще Туполевом, был создан компьютер, который работал на воде. Гидравлический компьютер. На Западе об этом никто не знал, это держали в строжайшем секрете. Так что я всегда интересовался наукой и технологиями и считаю, что писатель-фантаст должен хорошо разбираться в науке. Ученые, любые ученые, химики, биологи, очень любят говорить о своих достижениях, о том, какую пользу приносит наука, и меня тоже очень занимает применение научных достижений. Ведь мы очень похожи на обезьян. 99% генов у человека и орангутанга в джунглях совпадают. В чем же отличие? Один единственный процент – размер нашего мозга, и этот 1% объясняет нашу возможность разрушать и созидать, воспроизводиться, добывать пищу, отвечает за интеллект и нашу способность планировать наперед. Если мы будем слушать не политиков, а ученых, мы сможем выжить. Мы и так выживем, я надеюсь, но с наукой дела пойдут лучше. Так что для фантаста очень важно знание науки и техники. Он интерпретирует науку и ее применение для читателя, который в науке не разбирается. Артур Кларк сказал как-то, что наука и религия очень похожи в том, что они одинаково неизвестны обычным людям. Так что я считаю, что у писателя-фантаста две задачи. Во-первых, развлекать читателя, а во-вторых, объяснять ему, как проблемы нашего мира могут быть решены при помощи науки.
Гарри Гаррисон. Запись сделана в Москве в 2008 году. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Наряду с делом Пусси Райт в благосфере обсуждались инциденты со священнослужителями РПЦ и ничтожно малый приговор насильнику несовершеннолетних. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил Юрий Васильев.
Монах на крутейшем спорткаре BMW. Таранит туарег, потом королу, то ли пьяный в зюзю, то ли под веществами. Тут же прилетают распальцованные соколы, в том числе хозяин машины, внимание, генконсул государства Мальта. «Шоб я так жил!» Вот так крайне эмоционально писал публицист Владимир Голышев громкое дело уходящей недели – вип-аварию с участием владыки Тимофея, настоятеля одного из московских приходов. Популярный сетевой деятель Алекс Экслер оттолкнулся от комментария, который дал по этому поводу глава синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Дмитрий Смирнов, цитата: «Если бы он был водопроводчик, то никто бы об этом не говорил, а раз он священник, сразу все начали это обсуждать, выводить новости в топ, использовать это в информационной кампании против церкви. Что ж, нам не привыкать, хотя церковь здесь ни при чем, он ехал как частное лицо во аварию может попасть каждый, конец цитаты. В принципе, Смирнов абсолютно прав, пишет Экслер. Если бы какой-нибудь водопроводчик нажрался и начал рассекать по Москве на спортивном родстере BMW Z4 с дипломатическими номерами, врезаясь в другие машины, то никто бы и слова не сказал. А как попик, так и все возмущаются, церкви какие-то претензии предъявляют. Вы что, не знаете, что он с 10 до 18 поп, а с 18.01 до 9.59 частное лицо, которое может нажираться и свинячить, как обычный водопроводчик? Чего пристали-то? Кстати, если бы он, например, пьяный ездил бы на ростере днем в 14 часов, то все равно ему нельзя было бы предъявлять претензии, как к попу, пишет Алекс Экслер. Потому что поп он только на работе, а если пьяный ездит на ростере, он ездит просто как частное лицо. Это каждый так может нажраться и на спортивной тачке с дипломатическими номерами рассекать. Вот я, например, пишет Алекс Экслер, сейчас выпью, возьму спортивную тачку с дипломатическими номерами, поеду рассекать по Москве. Вы что, тоже начнете предъявлять претензии всем писателям? Так что нефиг, пишет Алекс Экслер, придираться к игумену Тимофею. Он устал, хотел расслабиться, со всеми бывают. Все расслабляются, как частные лица. Почему игумену нельзя? Конец цитаты. А скуратор тоже не в мундире и в нерабочее время. Чего же его уволили? Задает риторический вопрос из новейшей истории России Альфред Кох. Не менее, впрочем, историческая личность, чем человек, похожий на бывшего генерального прокурора России. А тот же Владимир Голышев напоминает, что стремительный монах Тимофей, цитата, это та самая, которая не вылезала из телевизора по делу Pussy Riot. И еще Тимофей, цитата, та самая, которая устроила Кристину ребенку, суррогатной матери американки, в ходе которых расположила румынского гусара на амвоне, натруженным тылом к открытым царским вратам. Конец цитаты. Под гусаром имеется в виду Филипп Киркоров, и к вратам он в ходе обряда действительно стоял спиной. Нечто подобное инкриминировали в качестве подсудного деяния участницам группы Pussy Riot. Перспективы наказания для священнослужителя с причудливым стилем вождения вряд ли можно назвать пугающими. И на то есть две причины, полагает диакон Андрей Кураев на страницах своего блога в «Живом журнале». Первая причина, пишет отец Андрей, в нашем древнем церковном праве нет канона, гласящего «аще пресвитер на колеснице заденет ину колесницу». Вторая причина, принцип римского права, гласит, за одно преступление нельзя наказывать дважды, за ДТП его накажет светский суд. Конец цитаты. Тем не менее, владыка Тимофей отстранен от религиозной деятельности. Запрещен в служении и другой священнослужитель, иеромонах Илья, врезавшийся в людей на другой недешевой машине. В результате ДТП на Кутузовском проспекте Москвы погибли двое. В ожидании реакции светских властей рассмотрим имеющееся решение суда по другому делу. Нет, не Pussy Riot, хотя срок похож. 2 года и 4 месяца. Столько судья Химкинского суда Людмила Федорченко назначила некоему Игорю Кондратьеву, в сети более известному как Константин Крестов, автор весьма специфических поп-произведений в области вокала. 2 года и 4 месяца в качестве наказания за изнасилование несовершеннолетних. Но так как Кондратьев Крестов пробыл в СИЗО и в психиатрической клинике большую часть этого срока, то выйти на свободу он может ровно через месяц, если, конечно, приговор не протестуют. Мать одной из потерпевших пишет о ходе дела в своем блоге, цитата, «Пока Крестов изображал невменяйка, его родственники обхаживали нас. Выследили, где работает муж, подкарауливали его возле работы, обрывали нам телефон, звонили мне в домофон и просили выйти к ним на переговоры. Его жена накинулась на меня у суда и била на жалость, зывая к Богу, к христианскому всепрощению. В целом суть их эскапад сводилась к следующему. Мы даем вам денег, вы отказываетесь от обвинений и меняете показания. Денег предлагали сначала чуть-чуть, проверяя нашу реакцию. Щедро обещали оплатить дочери поездку в Египет. Постепенно, натыкаясь на наши категоричные отказы, увеличивали сумму откупных, пока перед нами, пишет мать одной из потерпевших, уже не стали трясти двухкомнатной квартирой или ее эквивалентом – 6 миллионами рублей. Мы отказались и тут, они, видимо, были в шоке. Дело в том, пишет мать одной из потерпевших, что решать вопросы по нахулиганившему Крестову Кондратьеву с помощью денег его родственникам было не впервой. И каждый раз дело удавалось замять, оно закрывалось за примирением сторон. То есть понятно, девочкам давали денег, пострадавшие забирали заявление. Свидетельства об этих эпизодах приобщены к нашему уголовному делу. Попутно нас пугали, чем? Что у них кругом связи, что деньги уже занесены во все нужные кабинеты, и мы все равно ничего не добьемся. Но мы не поддавались, пишет мать одной из потерпевших. Петербургский единорос Валерий Федотов почитал в своем блоге: 40 секунд танцевать в храме, 2 года тюрьмы. Изнасиловать нескольких несовершеннолетних девушек, месяц в колонии-поселении. В одном случае по 1,5 месяца заключения за каждую секунду танца. В другом по неделю с небольшим за каждое изнасилование. Все это было бы даже смешно, если бы не было так грустно. Конец цитаты. Не согласиться трудно, а согласиться с таким порядком вещей еще труднее.
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Это сообщение прошло недавно в СМИ практически не откомментировано. А зря.
Обвинение в убийстве экс-полковника Юрия Буданова предъявлено уроженцу Чечни Юсупу Тимирханову. По данным следствия, он расправился со своей жертвой потому, что ненавидел всю социальную группу военнослужащих, которой принадлежал Буданов.
Почему же этот уроженец Чечни ненавидел эту социальную группу? Догадаться нетрудно, но у следствия есть и предметный ответ на этот вопрос. Во время Первой Чеченской войны пожилой отец Тимирханова был зверски замучен неустановленными людьми в военной форме. Его сожгли живьем. Так, сожгли, и что? Да ничего, знаете ли. Сожгли и поехали дальше. Заинтересовало ли это незначительное происшествие кого-либо в военной прокуратуре? Да нет, знаете, не заинтересовало. Спустя несколько лет после этого, в начале уже Второй Чеченской, еще независимая в ту пору телекомпания НТВ впервые показала России полковника Буданова. Он в меру души и интеллекта пропагандировал среди чеченцев православие. «С Рождеством Христовым», — говорил полковник и давал отмашку рукой. «Пли!» И орудия били по чеченскому селу. Если бы Буданова арестовали на следующий день после этого репортажа, Эльза Кунгаева была бы жива. Был бы жив и он сам. Но государство, пустившее в распыл очередные десятки тысяч жизней своих сограждан, решило не заморачиваться такими подробностями. Человеку свойственно искать справедливость. Отмщение за убитого отца становится целью жизни не только для датского принца. Буданов стал символом федерального беспредела в Чечне и был убит именно в этом качестве, ответив за сотни безымянных преступников в форме и одного Клавдия в Кремле. Мы не знаем, пытался ли Тимирханов найти правосудие на территории России, но знаем, что почти никто из тех, кто пытался это сделать, ближе Страсбурга правосудия не нашел. Мы знаем также, что наиболее упорных искателей закона в назидание остальным убивали вслед за пропавшими без вести родственниками. Убийца ли Юсуп Тимирханов, решит суд, но как минимум российское государство сделало все для того, чтобы он им стал. Короче, ждем дальнейшего торжества правосудия. В той или другой форме.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Герман и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Человек имеет право, правозащита и официальная юстиция, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое законодательство, комментарии специалистов. В прямом эфире по субботам в 1:00 дня, повторы в тот же день в 9:00 вечера и в 7:00 утра в воскресенье.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.